Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, открывающая Коран.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамду лиллахи раббил аалямин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
язык коранических притчей. В этой притче Коран напоминает о том, что мечеть, построенная для разделения в рядах верующих, безбожие, многобожие и в качестве места для сборища врагов, не твердая, опасная и является в конечном счете источником смерти и погружения человека в огонь ада. А в свою очередь мечеть, построенная на основании богобоязненности и божественного согласия, устойчива, достойна веры и является оплотом спасения от ада. Эти притчи мы рассказываем народу, но поймут их только знающие. Дорогие радиослушатели, наверное, на основании прочитанного аята вы догадались, что сегодня мы представляем вам очередную передачу из цикла «Язык коранических притчи». Священный Коран описывает степени влияния притчи на людей на основании аятов. Первая степень – степень предупреждения и напоминания, которые служат причиной прохождения истины божественной вести в человеческий разум. Вторая степень – степень размышления, которая побуждает человека задуматься над притчами и их мудростью. Третья степень – степень осознания, которая на основании размышления познает и принимает истины. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами, чтобы услышать новую кораническую притчу. До переселения пророка в Медину один человек по имени Абу Амир, который имел обширные знания о Ветхом и Новом Заветах и до миссии пророка обнадеживал его появление, говоря людям о знамениях пророка. Когда дорогой пророк вошел в Медину, Абу Амир уверовал в него, но духовность и величие личности уважаемого и дорогого пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, ослабили силу и влияние слов Абу Амира в бытность его предводителем и сделали его обычным человеком. Из-за этого в нем проявилась зависть, которая послужила причиной того, что он связался с притворщиками, мунафиками из племени ауситов и хазраджитов, и тем самым заложил фундамент раздора в Медине. Поэтому он бежал из Медины в Мекку, а для того, чтобы заложить фундамент нового ислама, он отправился в Шам и воодушевил римлян на войну с мусульманами. В тот момент мунафики Медины находились в сговоре с Абу Амиром. Абу Амир написал мунафикам Медины письмо, в котором просил их, чтобы они построили для него в Медине место, чтобы он мог возвратиться и создать благоприятные условия для нападения римских войск на мусульман. Посовещавшись, мунафики приняли решение построить для этих целей мечеть. Во время битвы за Табук пророк, да благословит Аллах его и его семейство, посреди дороги столкнулся с племенем Бану ас-Салем, которое в то время жило за пределами Медины. Некоторые из представителей племени попросили пророка ислама возвести мечеть неподалеку от мечети Аль-Куба. Вот как они аргументировали причину возведения мечети. «В нашем племени много слабых и немощных людей, подобно старикам, старухам и детям, которые не могут каждый раз посещать для чтения намаза мечеть Аль-Куба. Помимо этого, летняя жара, зимний холод, ветер и дождь часто препятствуют читать намаз в этой мечети. Именно поэтому возведение подобной мечети неподалеку от мечети Аль-Куба необходимо». Другими словами, мунафики для осуществления своих целей привели два прекрасных здравых аргумента. Первый – возведение мечети и место поклонения. Второй – защиту слабых. Именно поэтому пророк дал разрешение на строительство мечети, а сам отправился на битву при Табуке. Основатели мечети, воспользовавшись отсутствием пророка, да благословит Аллах его и его семейство, быстро возвели новое здание. Когда пророк вернулся с битвы при Табуке, центр мунафиков, который они называли, мечетью был уже готов к своему прямому использованию. Мунафики настаивали на том, чтобы пророк побыстрее осветил и открыл ее, чтобы она могла законно именоваться мечетью, чтобы мусульмане больше не сомневались в ней. Но снизошел ангел откровения, который осведомил пророка о действиях мунафиков и целях строительства этого места поклонения. Вот что об этом говорят аяты со 107 по 109 суры Тоубе «Покаяние». Те же мунафики, которые построили мечеть во вред муслимам, из духа соперничества ради внесения раскола в ряды муслимов и в поддержку давно ведущим войны против Аллаха и его посланника, непременно будут клясться. Мы хотели только добра, но Аллах свидетельствует, что они лгут. Никогда, Мухаммад, не совершай молитвы в этой мечети. Вне всякого сомнения, тебе более подобает совершать салат в той мечети, которая с первого дня зиждилась на набожности. В этой мечети совершают молитву мужи, которые хотят очиститься от грехов. Воистину, Аллах любит очищающихся от грехов. Так лучше ли тот, кто воздвиг свой храм на благочестие пред Аллахом и с его благоволения, или же тот, кто воздвиг его на самом краю непрочного берега и рухнул вместе с ним в адский огонь? Воистину, Аллах не ведет прямым путем неправедных. После ниспослания этих аятов в этой мечети пророк не только не прочитал намаз и не осветил ее, но отдал приказ разрушить ее, потому что в действительности эта мечеть была центром заговора против ислама и мусульман. В этих аятах Всевышний сравнивает построенную мунафиками мечеть с домом, построенным на обрыве, который постоянно подмывает вода. Дом, который находится на обрыве, который тянет за собой всех своих обитателей. В этом примере сказано: «О пророк Аллаха, какая мечеть лучше? Та, которая построена на основе богобоязненности, довольства и позволения Аллаха, или мечеть, построенная на краю обрыва, которая потом попадет в огонь ада?» Подобно реке, которая протекает по ущелью, которая омывает все камни, но выступ ущелья сверху кажется безопасным, а когда неосведомленный человек вступит на него, он обрушится в стремительный поток реки, и она утащит за собой этого человека. В этом аяте основание мечети Зирар Всевышний сравнил со строительством дома на краю ущелья, и не в том месте, где он будет возвышаться над рекой, чтобы тот, кто будет уметь плавать, мог бы спастись, а в том месте, где он возвышается над адом. Очевидно, что вероятность падения и небытия настолько велика, что мала вероятность спасения. В этой притче Коран напоминает о том, что мечеть, построенная для разделения, безбожие, многобожие и место сбора врагов, настолько нетвердая, опасная и является источником смерти и погружения человека в огонь ада. А мунафики, в свою очередь из-за принятия ложного, сами послужили причиной своего падения и смерти. А мечеть, построенная на основании богобоязненности и божественного согласия, устойчива, достойна веры и является оплотом спасения от ада. Пример, в котором говорится о мечети Зирар, напоминает мусульманам о том, чтобы они были аккуратны в своих поступках, потому что иногда враг бывает одет в религиозное одеяние и воодушевляет на борьбу с религией. Таким образом, если мы вернемся к истории ислама, мы увидим там присутствие вражеских мазхабов, которые были созданы с целью навредить чистому исламу. Именно поэтому мусульманам любой эпохи необходимо смотреть в суть вещей и сторониться внешнего. Лицо мунафика может скрываться в любом лице и одеянии, даже в облике религии и мечети. иранские мелодии.
Друзья, сегодня мы продолжаем изучение иранской традиционной музыки с ее многотысячелетней историей. Иранская музыка изучается, как правило, по ладам. Они называются фарси доска или радиф. Оформление музыкальных ладов, а также входящих в них мелодий и аккордов, является плодом работы известных иранских музыкантов за последние десятилетия. Помимо традиционной музыки, одной из главных составляющих музыки в Иране является фольклорная или народная музыка, о которой мы и поговорим в сегодняшней передаче. Давайте вначале послушаем композицию фольклорной музыки Северного Хорасана. Этномузикология или изучение музыки народов мира является собой точку соприкосновения музыковедения и этнологии. Эта научная дисциплина, как и другие, имеет конкретное определение, а именно изучение музыки различных районов страны, отличной от официальной музыки данной страны. Таким образом, музыка наряду с языком становится одним из главных показателей культурной сущности. В традиционных культурах музыка не только тесно связана с разными сферами жизни людей, но и переплетается со всеми видами искусства устной, а иногда и письменной литературой, живописью, театральными искусствами, религиозными и нерелигиозными церемониями. К примеру, церемонии целительной музыки, которая проводится в районах на юге Ирана под разными названиями вроде «рыдания» или «машаех», отличаются театральными аспектами, аранжировкой сцены, гримом, особой литературой. Но все эти художественные аспекты так или иначе связаны с музыкой, которая фактически является главным фактором этой церемонии. Остальные находятся на службе музыки. Было сказано, что традиционная музыка с ее различающимися классами и ладами, доскахами, распространена преимущественно в больших городах Ирана. Иными словами, центры политической власти в истории Ирана, такие города как Исфаган, Табриз, Шираз и Тегеран, играли главную роль в становлении и распространении традиционной музыки. В то же время фольклорная музыка зарождалась в отдалении от этих центров. И чем больше мы удаляемся от крупных городов и приближаемся к границе, тем выразительнее становится фольклорная музыка. В самых отдаленных районах можно встретить весьма девственные, нетронутые городским влиянием образцы фольклорной музыки. Эта музыка напрямую связана с преобразованиями, взлетами и падениями в жизни простого народа. И в свою очередь оказывает влияние на материальную и духовную жизнь людей. Например, в обряде прошения дождя, в празднике сбора урожая, в обрядах рождения, свадьбы, смерти, в разных национальных и религиозных церемониях. А теперь послушаем вместе образец игры на дохле, литаврах, свойственной жителям провинции Хормузган. При изучении этнической музыки в Иране выделяется несколько основных очагов зарождения музыки. Остальные районы составляют как бы зависимые подгруппы. Основные центры фольклорной музыки находятся в Хорасане, Белучистане, Санандадже, Кермашахе, Луристане, Мазандаране, Туркменской пустыне, Азербайджане, Гилане, Дейлемане и Хормузгане. Сюда также следует отнести армянскую и ашурскую или ассирийскую музыку. По мнению Мухаммада Резы Дарвиша, самым главным основополагающим аспектом этого традиционного вида иранского искусства является заложенная в нем восточная духовность. Этот критик в своей книге под названием «Зеркало и песня» изучает особенности фольклорной музыки разных районов Ирана и отмечает в частности, это явление не что иное, как чувственный опыт общения человека с первоисточником бытия. Такая связь фольклорной музыки Востока находит выражение в воссоздании многомерной звуковой атмосферы. И музыкальные инструменты, с которыми знакомы исполнители фольклорной музыки, помогают им наладить прочную и эффективную связь со слушателями, а иногда и со зрителями. В такого рода произведениях искусства художник как бы растворяется в собственном произведении. Танцы с песнями в Иране после обращения иранцев в ислам получили продолжение в разных сферах. Здесь стоит только отметить религиозные церемонии ислама, в том числе Молуди Хани, песнопение по случаю дня рождения имамов, Таазию, мистерию, описывающую события в Кербеле, мученическую гибель имама Хусейна и других имамов и тому подобное. В других видах фольклорной музыки излагаются легенды и мифы о похождениях и приключениях национальных богатырей, в том числе декламируются стихи из шахнаме. Эти виды искусства, различающиеся в качественном и количественном отношении в разных областях Ирана, пересказывают разные предания и повествования из жизни великих и святых людей. Такого рода повести часто декламируются в церемониях в Азербайджане, Туркменской пустыне, на севере Хорасана и в Белучистане. Уникальное исполнение фольклорной музыки этих областей имеет огромное значение с точки зрения сравнительного языковедения, литературоведения и музыковедения. Предлагаем вашему вниманию фрагмент композиции «Ашыглар» фольклорной музыки Азербайджана. Другой раздел фольклорной музыки тесно связан с верованиями местного населения. Многие этнические группы верят в целительные свойства музыки. На основании древних верований, которые, кстати, частично подтверждаются научными исследованиями, музыка способна оказывать на человека некое психологическое воздействие, она как бы развязывает узлы в человеческом сознании. Музыка не только имеет целительное влияние на психологические расстройства, но может порой помогать исцелению физических травм и повреждений. По мнению коренных жителей этих районов, звуки музыкальных инструментов, человеческий голос и ритмические движения в соответствии с особой философией способны успокаивать воспалительные процессы и вызывать выздоровление организма. Такое положение вещей привело к тому, что в некоторых районах на юге и севере Ирана музыканты пользуются особым почетом. И завершает нашу передачу фрагмент композиции народной музыки туркменов.
Pak bu hürdemirdin Aflı pak bu hürdemirdin Aşların yay baltığa Sallanıp öyden çıkanda Aleme tay baltığa Dostunu kuyruk açıp Buldu giriyen baltığa Aklıma talan salıp hoşumna aldım baktığın baktığın yar baktığın Sallanıp öyden çıkanda bendeler zadır yürük Gül gülüm görmene zamin niçüve dursun yürük Bu fasıl yanımda durmur geçti dünya biderek Görmesem kamdır bir kovnum Şad edersin baktığın Baktığın yar baktığın Baktığın yar baktığın Baktığın yar baktığın Kamdığalın kovnumi Özüm aladır Baktığın baktığın yar baktığın Kop velayetlerini geldim Görmedim sende peri Senden özgü yok mu darım iki çeşmim dövüşenin.
Небесные суры. Друзья, в сегодняшней программе мы познакомимся с сурой Фусилат, разъясненные. Это мекканская сура, она состоит из 54 аятов. Сура также называется Ха-Мим-Саджа. В суре описываются следующие вопросы. Величие и непобедимость Корана и его неуязвимость перед ложью. Жесткая позиция врагов перед небесным писанием. Знамение власти Аллаха над вселенной. История бывших гордых и непослушных народов. Вопрос о страшном дне и свидетельство членов тела человека. В истории сказано, что пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, постоянно подвергал критике идолы язычников. Он читал неверующим Коран, чтобы вернуть их на истинный путь, путь единобожия. Однако они говорили, это гадание, и каждый из них приводил какой-то довод. При этом Валид ибн Мугайра был одной из важных фигур, к которой арабы обращались, чтобы он рассудил их при разногласиях. Иногда они читали свои стихотворения перед ним, чтобы он избрал лучшие сочинения. Однажды Абу Джахль подошел к нему и спросил, «А что ты думаешь о Мухаммаде?» Валид ответил, «Позвольте мне послушать его слова, а потом высказать свое мнение». Он подошел к пророку и сказал, «О Мухаммад, прочитай мне часть своих стихотворений». Пророк ответил, «То, что я говорю, это не стихи, а слова Бога». Валид сказал, «Прочитай мне часть из них». Пророк начал читать суру «Ха мим саджа. Тогда он пришел к 13-му аяту. «А если они не внемлют, то скажи, Мухаммад, я увещеваю вас молнией, подобной молнии, поразившей народы Ад и Самуд». Как только Валид услышал этот аят, он задрожал. На его теле волосы встали дыбом. Затем он встал и пошел не к курайшитам, а домой. Абу Джахль подошел к нему и сказал: «Ты что, влюбился в религию Мухаммада?» Валид, который находился под мощным влиянием аятов Корана, ответил: «Нет, но я услышал от Мухаммада слова, которые не похожи на человеческую речь. Они были необычайно сладкими и привлекательными. Если вы хотите нейтрализовать влияние Корана, вы должны сказать, что Мухаммад — колдун, потому что эта книга притягивает к себе сердца людей. Этот рассказ и аналогичные события показывают сильное влияние Корана даже на противников. Ха-мим — это неспосланное милостивым, милосердным. И есть Писание, аяты которого разъяснены в виде арабского Корана для тех, кто понимает. Он добрый вестник и увещеватель, однако большая часть их не желает слушать. Фусилат, аяты с 1 по 4. Первые аяты данной суры указывают на величие Корана, говоря о том, что данное писание было ниспослано всемилостивым и милосердным Аллахом, а дальше говорит о некоторых характеристиках этой книги, которые ярко изображают истинную природу Корана. Он подробно и недвусмысленно говорит обо всем, тем, кто может пригодиться в руководстве общества и совершенствовании человека. Коран — это красноречивая и выразительная книга. Он открыто и крайне точными и в то же время выразительными словами излагает истину. Кроме того, Коран — это добрый вестник и увещеватель. Он дает радостную весть праведным людям и увещевает грешников. В Коране содержатся два воспитательных принципа — навет и предупреждение неверующим. Однако жаль, что большая часть их не желает прислушаться к истине. В суре Фусилат Аллах, указывая на знамение своего величия и бесконечного знания при сотворении земли и неба, приказывает пророку спросить у язычников, могут ли они отвергнуть существование Бога, являющегося источником необъятного мира. «Скажи, Мухаммад, неужели вы не веруете в того, что создал землю в течение двух дней, и равняете с ним других, ведь это он, Господь, обитателей миров». Фусилат, аят 9. «Ибо только тот, кому принадлежит творение, мудрость и господство над миром, достоин поклонения». В 10 аяте данной суры говорится о сотворении гор и всевозможных благ на земле. «И он воздвиг над землей прочные горы, дал ей благословение и поровну распределил на ней пищу для страждущих на 4 дня. Сура Фусилат, аят 10. Бог создал рудники, подземные ресурсы, источники на поверхности земли, деревья, реки, водные ресурсы. Все они являются благом для живых существ на земле. Аллах распределил на ней пищу для нуждающихся на 4 дня. В принципе, Аллах предусмотрел потребности и нужды всех существ, поэтому Он сотворил то, что нужно им в полном объеме. Коран далее говорит: «Потом Он обратился к небу, которое было лишь дымом, и сказал ему и земле: „Предстаньте предо мной, хотите вы того или нет“. Они ответили: „Мы предстанем по доброй воле“. Сура Фусилат, аят 11. По данному аяту небеса сотворены широким огромным дымом. Научные исследования о начале творения приходят именно к данному выводу. Потом Аллах повелел небу и земле существовать, сформироваться. Так небо и земля сформировались по воле Аллаха. В следующем, 12-м аяте, говорится. Он завершил это, сотворив 7 небес за 2 дня, и каждому небу внушил в откровение его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками для охранения, так предопределил великий ведающий. По мнению толкователей, сотворение 7 небес за 2 дня указывает на наличие 2 периодов в их сотворении. Каждый из них продлился миллионы или миллиарды лет. Из данного аята следует, что Вселенная состоит из 7 небес, а все то, что мы видим, включая звезды и планеты, это часть первого неба. Люди видят лишь одно небо. Звезды украшают небо. Взором людей они предстают, как светильники, подвешенные с неба. Сверкая, они поют гимн единобожья. Они, подобно лучам света, в темную ночь показывают дорогу заблудившимся. Данная сура предупреждает язычников, приводя тревожные аяты о страшном дне. Страшный день – этот день, когда все органы тела человека, даже его кожа, заговорят и раскроют его секреты, и поэтому в этот момент глубокий страх охватит грешников. Об этом Коран говорит. «И они спросят свою кожу и прочее, почему вы свидетельствовали против нас?» Те ответят, «Нас заставил говорить Аллах, который дарует речь всему сущему. Он сотворил вас изначально, и к нему вы будете возвращены». Сура Фусилат, аят 21. Главы язычников собрались и сказали, что приятные слова и интересные рассказы Мухаммада привлекают внимание всех людей, поэтому необходимо изыскать путь, чтобы опровергнуть Коран. Они решили распространять центры забавы, развлечений и коррупции, рассказывать различные домыслы и сказки, чтобы все больше привлечь внимание людей. В связи с этим, когда пророк в Мекке читал приятные аяты Корана, язычники отдаляли людей от проповедей. Язычники говорили народу «свистите, хлопайте, громко читайте стихи, шумите, чтобы не дать ему, пророку, изложить аяты». Неверные сказали, не слушайте чтение Корана, а говорите о нем несообразное. Быть может, вы одолеете Мухаммада. Сура Фусилат, аят 26. Однако Аллах в 27 и в 28 аятах суры Фусилат предупреждает о страшном наказании неверующих, которые говорили, не слушайте чтение Корана, а говорите о нем несообразное. Сегодня враги в более широкой форме борются с истиной. Они все еще пытаются подавить и заглушить голос истины и справедливости. Но, несмотря на все это, по прошествии более 14 веков Коран своими глубокими аятами все еще направляет людей на прямой путь к счастью. В 41 и в 42 аятах данной суры указывается на вечность Корана во все времена и содержится предупреждение в адрес нелогичных язычников. Воистину, тех, которые не уверовали в Коран, когда он был прочитан. А дальше в описании самого Корана добавляется, а он – великое писание, мы подвергнем наказанию. Это книга, подобную которой никто не может принести. Ее логика выразительна и проникновенна. Ее учения богаты корнями и соответствуют настоящим потребностям человека. Далее в той же суре говорится – не коснется его, то есть Корана, ложь, с какой бы то ни было стороны. Он не спослан мудрым, хвалимым. Сура Фусилат, аят 42. Ложь никак не может коснуться Корана. В его содержании нет противоречий. Никто не может опровергать его истины, привести опровержение его доводов. Ни один аят, ни одно слово не было опущено из Корана и ничего не было добавлено к нему. Thank you.
иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». В прошлой передаче мы говорили, что первая и наибольшая персидская империя персов была основана династией Ахаменидов и смогла покорить и интегрировать все цивилизации Иранского Нагорья. Ими впервые был проложен королевский путь, объединивший различные расы людей, дав развитие материальных и духовных связей, представленных на протяжении этой дороги, берущая начало от Сус на юго-западе Ирана в настоящее время, в Месопотамии, в город Эфес в Малой Азии и в Западной Турции протяженностью в 2680 миль. Таким образом, кроме военных и разведывательных функций, впервые на глобальном уровне, чтобы установить связь между цивилизованными народами, был заложен торговый и культурный обмен. Позже Королевская дорога, как часть Великого Шелкового пути, получила распространение в Парфянский период, от побережья Средиземного моря до провинции Синьцзянь в Китае, а Иран, будучи в центре пути, придал ей законный статус. На протяжении всего Шелкового пути были представлены несколько культур, религий и цивилизаций, и этот маршрут Великого Шелкового пути более 2000 лет объединял их вместе. Во многих культурах и в исторических заметках видны признаки влияния цивилизаций Древнего Ирана и Исламского Ирана на всей территории Шелкового пути. Иран, в отличие от Китая и Индии, находится в географическом центре мира. Благодаря этому был двигателем развития мировых отношений. В отличие от вышеупомянутых цивилизаций, иранская цивилизация всегда была переплетена с культурой других народов и поддерживала и развивала множество торговых и духовных связей. Культурное влияние Ирана, в отличие от Китая и Японии, распространилось благодаря географическому положению, так и благодаря мощному опыту трансформироваться и сосуществовать с другими культурами. Исследователи считают, что иранская культура оказалась самодостаточной и продолжила роль посредника между различными культурами. Как уже упоминалось в предыдущих разделах, парфяне придавали особое внимание шелковому пути. Сасаниды, став наследниками парфян, также направляли усилия для его развития. В этот период, как и парфянскую эпоху, Ктесифон, Тисфун был центром шелкового пути, столицей Ирана и Месопотамии. Так, к торговле сасанидов шелка, сырца из Китая и Японии стали производиться изысканные ткани и шелка, и была найдена технология производства красок. Было налажено производство тонких тканей на фабриках в Сузах, Джонди, Шапур и Шуштарах. Ткани продавались на рынках Европы, Китая и Японии, и даже в Королевском музее Японии представлены шелка эпохи сасанидов. Сасаниды, кроме сухопутного, проложили усилия по прокладке морского пути, сделав его активным и тем самым сделав мощный флот страны. Можно отметить, что в этот временной отрезок морские караваны из Персии потеснили Европу. Иранцы в тот же период на островах Сардинии и побережье Малайзии распространили свой бизнес, влияние и вплоть до побережья Индии были персидские поселенцы в этих краях. Торговые порты Индийского океана были подконтрольны иранцам и с приходом ислама также оставались под протекторатом Ирана. В это время набирает популярности знаменитая дорога Адвие,
дорога пряностей, берущая свое начало от Персидского залива, Оманского залива до Индийского океана для распространения специй богатого индийского субконтинента. В это время набирает силы мощность военно-морской флот и отмечался расцвет торговли. Так индийские специи были распространены в Месопотамии по суше, благодаря шелковому пути были экспортированы в Средиземное море, Рим, а затем Византию. Иранские торговцы даже добрались до юга Китая и через порт Кантон закупали шелк непосредственно из китайского порта. После падения династии Сасанидов с приходом ислама население Месопотамии и Хорезма до Туркмении и селения по дороге к Турции были подконтрольны иранцам. В это время иранские торговцы вели бизнес в портах во Вьетнаме, в том числе Ханое и южном порту Китая Кантон. Так на протяжении всей территории Ирана оказывалось влияние на культурную сферу других этнических групп иранское направление. С помощью мирного сосуществования этнических групп на территории подконтрольных Ирану и приплетения культуры давало возможность развитию торговли и культурному обмену с другими культурами и народами в мире. Как мы уже говорили, Иран, занимая выгодное географическое положение, оказал неоспоримое влияние на культуру и историческую основу первых цивилизаций, а именно в религии, философии, искусстве, культурной жизни и прогрессу материальных благ. На всем протяжении истории эти земли заселяли разные народы, они также были ареной конфликтов и войн. Иран в связи с географическим положением соединял различные пути народов, которые вносили культуру своих цивилизаций. Можно сказать, что Иран, являясь центром цивилизации, а именно соединяя Китай и Индию на востоке, Месопотамию, Египет, Грецию и Рим на западе, тем самым оказывал историческое и культурное влияние, связывая Запад и Восток. Можно сказать, что шелковый путь в Старом Свете до ислама и до сих пор век технологий занимает важное место. Через многие исторические книги мы видим, что культура, сложившаяся на протяжении шелкового пути, подпитывала своими идеями творцов и мыслителей. Многие миссионеры, деятели и творцы мусульманского Ирана распространяли свои мысли и идеи благодаря этим связям. Так, с распространением ислама по территории Ирана происходил обмен культур и идей друг с другом. Когда китайцы и турки приехали в Иран, то культура этих народов также оставила след на культуру Ирана. Так, китайцы привезли с собой шелк и бумагу, индийцы привезли чай. С появлением ислама и мусульманских завоеваний на Востоке произошла культурно-этническая революция гражданского мышления. По этой причине коммерческие и туристические сделки приняли новую форму и роль. Армия ислама после завоевания Ктесифона и Месопотамии и продвинувшись в южную и центральную часть Ирана, завоевав Хорасан и восток Ирана, в первом веке лунной хиджры также завоевала Мавераннахр, а к 96 году лунной хиджры была на территории Кашгара на границе с Китаем. Много городов и сел на шелковом пути оказалось под влиянием мусульман. Шелковый путь продолжал свою жизнь при исламской эре с различными религиями и взаимодействием вплоть до 15 и начала 16 веков. Но с приходом колониальной Европы в Азию и со строительством новых дорог, которые отвечали интересам колонизаторов, была нарушена жизнь и статус шелкового пути, принеся изменения в истории и образ жизни азиатских стран. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы с вами прощаемся. До следующей встречи.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.